Мы сейчас приближаемся к Хануке, и это противостояние греческой мудрости и мудрости народа Израиля. Хотя, вроде бы, тогда Маккавеи победили греков, они победили их царство, царство их кончилось. Но весь мир полон греческой мудрости. Мы все на ней выросли, между прочим. Надо понять, то есть, в чем тут стоит это противостояние. Я начну из величайшей основы веры, что есть пророчество. В списке 13 основ веры появится дважды. Что мы верим, что все слова пророка истины. А второе – пророчество Моше Рабейну. Мы читаем книгу Брейшис, видим, что Адам был пророком, Каин был пророком, Всевышний с ним разговаривал. Имеется в виду не то, что Всевышний есть род, которым разговаривал за земным способом, он открывался. То же самое и Ноах, и дальше это и Авраам, и Ицхак, и Яков. И более того, даже наши праматери были пророчицами. Это пророчество – это то, что противостоит греческой мудрости. В чем оно противостоит? Я объясню вам. Наши мудрецы знали, что такое греки, хорошо знали. Эти вещи произвел Рамбан в своем комментарии по Хумаш в одном месте, что греки, они не верили ни во что-то, что они могут постичь. Пощупать руками буквально. Я не хочу напоминать это, то, что говорил Владимир Ильич Ленин, что материя – это объективная реальность, а остальное – не объективная реальность. Это квинтэссенция греческого подхода к подходу. Есть объективная реальность, то, что можно пощупать руками. А для нас, по-настоящему, есть единственная объективная реальность – это существование Творца, бытие его является источником всего. Эта вещь невозможно пощупать, как стол. Когда человек может это постичь, это великое знание, что наш источник – это единый Творец, что у мира есть Творец, без этого ничего не может существовать. Это то, что наш праотец Авраам постиг сам, и то, что было понятно, было передано из предыдущих поколений, и то, что Всевышний открывается человеку, может открываться, открывался человеку. Это проявление вот этой связи Всевышнего с творением, связи буквально, личной связи. И это основа, которая повторяется постоянно в книге Брейшис. Постоянно. Нечто подобное, это мы читаем в наших главах, это сны Якова и сны Иосифа. И даже более того, даже немного сны египетских вельмож, которых разгадывал Иосиф. И понятно, это то же самое сны фараона. Об этом говорит Талмуд, Масехет Брахот в конце, что есть два вида пророчества. Одно, это когда человек снится, то, что он думает в течение дня. Ему показывают собственные мысли. Это имеет никакого отношения к пророчеству. Но есть понятие пророческий сон, когда человек видит во сне вещи, которые будут происходить. И об этом говорили. Это суть пророческих снов. Это и сон Якова, ангелы, которые поднимаются, спускаются по лестнице. Это сон Иосифа, это сыны фараона, его вельмож. Есть разница между истинным пророчеством и с нами. Знаете, фараон, его вельможи не были достойны и не могли получить пророчество. Об этом говорится в Талмуде, что сон – это 1/60 от пророчества. И есть тут, я сейчас иду по некоторой линии, еще немножко объяснить что-то. Мы говорили на прошлых уроках замечательную вещь, которую надо очень важно ее знать, чтобы эти сехэ на святом языке – это не интеллект, а нечто, тоже связывает человека со Всевышним. Это нечто подобное, это подобно руха койдиш, когда человек может постичь своим разумом высший разум. Ощутить и постичь это. Это та самая точка, которую отрицали греки. Именно эта точка. И есть об этом замечательное место в Баобатра. Там сказано, что мы потеряли пророчество. Это очень интересная вещь. То есть то, что сказано об этом, что пророчество оставило нас, ушло с становлением греческого царства. Последним пророком был Эзра, он же Малахи. И говорится, в день, когда он умер, родился Александр Македонский. Он был последним пророком Эзра. Он же Малахи, один человек. Вот говорится об этом в Талмуде Масехет Баобатра, что хотя пророчество, оно, в общем-то, в ценном, оригинальном виде, оно от нас, у нас его нет, надеюсь, оно вернется с приходом Машиаха, когда откроется Ильяу, но так, как было почта раньше, у нас его нет. Это было великое достоинство народа Израиля, когда были великие пророки, силой их пророческого духа, и многие тысячи народов Израиля были пророками, но они не все, что пророчество записано, записали и оставили нам только то, что нужно для следующего поколения. А то, что не было необходимости, не записали. Речь о пророчестве имеется в виду способ постижения от Всевышнего к людям. Об этом говорится очень серьезно. Это последняя часть книги «Дат Мрот», когда есть по-русски, объясняет, что такое пророчество. Стоит это почитать, как всю эту книгу, на самом деле, не только это. И говорится, что в Талмуде Масехет Баобатра, что когда пророчество у нас прекратилось, оно осталось у трех видов людей. У мудрецов Торы, у детей и у умалишенных. Есть такое понятие по-русски «юродивый», относится к этой категории. И, то есть, я не буду говорить о детях и умалишенных, это не наша тема. Но есть понятие, которое называется, что «хахам адиф манави», что мудрец, он предпочтительнее, чем пророк. Я объясню это в двух словах. Это очень глубокая вещь. Есть вещи, которые может постичь мудрец посредством своей мудростью, а точнее говоря, вместе с тем, что мы упомянули сехер, когда через свою мудрость может прилепиться к высшему разуму, и он может это постичь более глубокие, более высокие вещи, чем может постичь пророк. С другой стороны, у пророка есть достоинство. Он вещи буквально видит пророческим зрением, не материальным зрением. Это просто некоторое видение. Через видение открываются вещи абсолютно истинные. Мудрец видит вещи не видениями. Он постигает это мудростью. Однако это и то, и другое имеет одну величайшую основу. И посредством пророчества Всевышний открывается пророку, и разговаривать с ним. И посредством мудрости Торы, который погружается мудрец, он прилепляется к высшему источнику Торы, к Всевышнему, ему скрываются вещи, которые они непостижимы, которым ему неоткуда их учить реально, неоткуда. Это то, что говорится, что Мария Баабатра, что мудрец, он предпочтительнее, чем пророк. И тут есть очень принципиальная разница проявляется, ну, думаю, что вы меня поймете, что я говорю. Об этом писали наши мудрецы, это вещь не новая. Противоположность между мудрецами Торы и мудрецами народов мира. У народов мира мудрость была причиной величайшей гордыни. Как говорил великий русский поэт и ученый Рама Ломоносов, я памятник себе воздвиг неврукотворный. Он был поэтом тоже. Знаете, народы мира, они строили все памятники в той или иной форме. Они любое дополнительное постижение знания либо причина возвышить самого себя. Это именно эта причина не получить божественную мудрость свыше. Божественная мудрость дает человеку, когда он понимает, что есть что-то выше над ними, выше него, что все, что может удостоиться своими трудами и всеми своими способностями, это постичь божественную мудрость так, там и тогда, как Всевышний захочет ему открыть. Мы говорим каждое утро, да, еще не один раз в день даже, когда вызывает кого-то в Торе. Вторая Беркат ха-Тора мы говорим «Брух ата Ашем Элокейну Мелех ха-Олам, ашер бахар бану микол ха-Амим». Всевышний разбрал нас из их народов. Он дал нам эту Торато, в прошлом виде, дал нам свою Тору. А кончаем, очень интересно. «Брух ата Ашем Нотена Тора». Анатен Тора – это настоящее время. То есть, скоро смотрите, Всевышний нам постоянно дает Тору. Когда мы трудимся над Торой, и предыдущий, как говорится, «Брух ата Ашем Амаламет Тора Лему Исраэль», Всевышний обещает Торе народ Израиля. Когда мы трудимся над Торой и пытаемся приобрести ее теми самыми способами приобретения, то говорится, об этом было 48 мест способов приобретения Торы. Касается качества характера, качества труда и так далее. Всевышний нас обучает Торе, дает нам Тору. Так мы получаем Тору как божественную мудрость. И тут я хочу вернуться к нашей недельной главе. Мы уже говорили, еще на прошлой неделе, может быть, мы говорили, что есть Яков поселился в Яков Берец Магурави Берец Канан. Яков поселился в стране проживания буквально Ицхака. И мы тут привели слова Нацива, Нацива Берлина, последнего глава Ишивы Воложин, что это был смысл, потому что там место, святая земля уже была освящена Торой и Авраама, и Ицхака, сколько я знаю, и то, что приводится, Ишива Шамевера была на святой земле. Это место было, уже было освящено и более подходило для изучения Торы. И привели еще один комментарий, это был такой великий мудрец Эрец Исраэль, книга называется «Срора Мор». Слово «магурей авив» означает также слово «магор» – это страх. Мудрость Торы приобретается через богобоязненность. Я вам приведу одно место из Пиркей Авот. Это, по-моему, в конце третьей главы Пиркей Авот. Там сказано «имен иро эн хохма». Если нет богобоязненности, нет мудрости. нет мудрости, нет богобоязненности. Я вам скажу, этому удивлялись наши великие мудрецы. Они брали студентов, когда-то студент в университете был какой-то уровень, сейчас это ноль. Это было особое достоинство, человек ищет научного познания и так далее. И наши мудрецы поражались, как можно вести разнузданный образ жизни и преуспевать во всех науках. Что их поражало? Когда еврей грешит, он уже не может учиться по-настоящему. Не может, это вещь проверенная. Я не дал на этот ответ, потому что нет. Когда мы говорим о постижении божественной мудрости, то необходимо условие, одна из них – это богобоязненность. Чтобы человек был подходящим сосудом для получения, чистым от греха, а математика, физика и тому подобное, это имеет никакого отношения к божественному разуму. Это разум, который Всевышний спустил в этот мир. Это истина, я говорю сейчас о лженауках, это истинные науки. Математика 2×2=4 – это истина, это не… Но это, тут нет никаких условий богобоязненности. Поэтому я объясню в это место Пиркей Авот. Имен Иро эн Хохма. И там имеется в виду божественная мудрость. Математика, физика, астрономия и тому подобное есть, и там, где нет никакой богобоязненности. Этого нет. А вот если мы хотим удостоиться Торы по-настоящему, нам надо учиться богобоязненности. Я вам скажу одну историю. Может, даже две, посмотрим, как время будет. Скоро уже 9 лет, по-моему, как от нас ушел великий мудрец Тора Абраам Лейбштейман. Захар царик, вот ушли в рог. 37 лет тому назад примерно, 37-36. Я советовался с Рабби Цвином Зильбером по поводу в общественных дел, и, в общем-то, мы решили поехать вместе к Рабби Штейману обсудить наши, скажем так, русские дела. И тогда Рабби Штейман еще не был самым великим в поколении, можно было прийти, спокойно посидеть, это часок. Потом такое уже было невозможно практически. И в общественности, когда мы просидели, так сказать, я думаю, что около часа в Рабштеймана. И когда обсуждали развитие мест Торы для русскоязычных евреев, для юношей, для женатых, авдахим, для девушек. И тут нам добавил Рабан Лейба еще такие очень впечатляющие. Я ему не могу это передать, это надо было видеть. Он как бы проснулся. Сказал, что в первую очередь пусть не так важно, как они будут глубоко понимать гмару. В первую очередь, чтобы были богобоязненные. В первую очередь. Это понятно, это условие, без него мы не можем удостоиться божественной мудрости. И, в общем, счет-то идет вместе. Это то, что необходимо и Тора, и изучение ее, исполнение ее, и работа над богобоязненностью, пишет Хафец Хаим в своей книге «Шмиат а-Лашон». Человек не может одно перед другим, потому что это всегда параллельно. И так это принято. В Ешивот есть учеба, есть понятие изучения мусара. А по большому счету тот, кто учит Тору, Тора сама тут относится к Торе серьезно и видит в этом божественную, Богом данную книгу, он обретает богобоязненность. Как от письменной Торы, так и от устной Торы. И надо понять, что именно через эту богобоязненность мы можем постичь мудрость Торы. Без этого мы ее не постигаем. Это наше противостояние грекам. И через это раскрывается, когда мы получаем Тору в подарок. Поэтому еще есть одно место в Талмуде. Я сегодня его не привел. Говорится, что когда человек трудится над Торой, он находит находку. Что еще находит находку? Когда человек трудится, он получает зарплату. А находку, идешь по улице, находишь находку. Говорится, что в Торе человек должен трудиться, когда трудится, он Тору получает как находку. Дается ему божественный дар, как будто это зависит от его труда, но это не прямая производная его труда. Если мы немножко посмотреть на историю современного мира Торы, то великим, скажем так, Тора была передана нам через места большой богобоязненности. Ну, скажем так, были ишивы в Литве, в других местах. Но была некоторая революция в мире ишив, уже после еще положим, когда ученики Рабби Исраэля Салантера поняли, что для того, чтобы учить людей мусару, это надо делать в рамках ишивы. Это было не сразу. И тогда выросли великие ишивы. Это была ишива Слободка, это была ишива Тмир, и некоторые другие. Вот через эти ишивы с великими духовными наставниками нам была передана Тора. Ну, просто пример. Ну, великая ишива Мир, которая была великим проводником, то есть ишива Мир перенесла Тору из мира до катастрофы, но в мир после катастрофы. Один из моих старых друзей, папа его был, учился еще в Мир, был в Шанхае. И он от отца своего много еще слышал. Он мне сказал такую вещь. На чем держалась ишива Мир в Шанхае? Там было 300 бездомных ребят. Они были не такие уже молодые, но которые не знали, что происходит с их семьями. Это был разгар Второй мировой войны, катастрофы. Шанхай бомбился американцами, никто не знал, что будет завтра. Вся ишива держалась на великой духовной силе Машгиаха, духовного наставника, это был Хескель Левинштейн. Мы печатали материалы в Ратисхак пару лет назад, даже меньше, полтора года назад печатали. И то же самое, когда он приехал в Ратисрой, когда после войны, то его пригласили быть Машгиахом Ишиву Понович. Это было то место, где заново была основана Тора в Ратисрой, Ишиву Понович. Это просто примеры. То же самое. То есть там, где была истинная богобоязненность, там это было место передачи Торы. Было еще два дома учения, очень принципиальных, они очень отличались. Это был Хазон Иш и своими учениками, и это был Рав из близкого Эрец Исроэль с его учениками. И то, и другое, это было место чрезвычайной богобоязненности. Это не было продолжение учения мусара, нет. Это была старая богобоязненность, которая была еще до появления мусара. Но кто-то видел Рава из близко, как сказал бы нам Шмуэль Ойербах, что невозможно вырасти великими в Торе. И в этом поколении, как было раньше, так как это поколение не видело Рава из близко. А что там видели? Величайшую богобоязненность. То же самое Хазон Иш. Это наше противостояние грекам. И Шем Язор, что мы действительно укрепили себя во всем этом, чтобы вечность Торы продолжилась. И мы расстались с приходом Машиаха в скорости. Все хорошее.